Ну что, 3, 2, 1, полетели. Доброго времени. Полетели. Доброго времени суток. За бортом 6 апреля 2022 года. И в вашем МП3 эфире 423 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом. Всем привет.
Привет, дорогие коллеги. Как ваша бодрость духа? Как вы вообще? Вот ну, это как... все.
Какая бодрость, какого духа? Духа общаги.
Ну, как известно, в здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух.
Не знаю, я эту фразу почему-то эпизодически воспринимаю как такую присказку по-носки. Не знаю, с чем это связано.
Есть еще другая. Вин не жрал и пух.
Нет, в темной комнате, дрожа от холода, вин не пух. С голода. Ладно. Чудесные стишки. Олег, привет, ты с нами?
Да, привет.
Тебя давно с нами не было.
Да, у меня тут произошла небольшая революция.
Ну, в Питере, говорят, в Питере это норма.
Да, ну, видишь, как бы я просто очень большой, не помещаюсь в несколько пакетов. Новые пакеты не завезли, поэтому я все в порядке.
Ну, как известно, сейчас будет неполиткорректная шутка. Как известно, в хороший мешок для мусора помещается мусор с отрубленными ногами.
Хорошо. Как хорошо, что я не работаю в полиции.
Это, безусловно, плюс.
Окей.
Ну, да.
Окей. Ну что, так к нашей традиционной рубрике «Чё у кого связанного с хоть как-нибудь опосредованно с тематикой нашего подкаста случиться успело?»
Ну, давай я расскажу, раз уж меня долго не было. Да. В общем, ZPrince ушел из России, а я там работал. Вот. И нам предложили чудесный выбор, типа, или увольняешься, или уезжаешь. Uh-huh. И я кого смог, ну как бы у меня небольшая команда была, и мы всех из них перевезли, вот, кто не решил остаться. А я сам не могу, потому что у меня здесь, как ты знаешь, мамка в Новосибирске, она инвалид, в общем-то, хотя справки нету. И у меня здесь девушка, которая нужно доучиться полтора года, короче, на культурологии. И ты понимаешь, что на другом языке учиться гуманитарному предмету чрезвычайно сложно.
Это какая-то очень сомнительная история.
Ну да, это сомнительная история. Ты приезжаешь в Германию, и ты максимум знаешь, там, как привет и до свидания, а тут тебе надо в оригинале как бы читать что-то и отвечать. Нет, это нереально.
Вот. Вроде и в Германии на английском преподают, я слышал. Но много чего преподают на английском.
Да и по-английски сложно. Ну, вот, типа, у меня, например, какой-то словарный запас есть для того, чтобы говорить о технике. Я могу рассказать, как работает Hibernate, там, или Java, или что-нибудь фигня. А вот, например, поговорить об Иммануиле Канте я уже вряд ли смогу.
Ты знаешь, это проходит довольно быстро. У меня, ну, то есть у меня просто такой был переходный период, был, ну, просто давно, лет там 6 назад, наверное, нет, больше, наверное, больше, чем 6. Сейчас, лет, наверное, 9 назад, что-то такое. И я тоже знал там только технический английский, ну, то есть я мог по технике там про сервера поговорить там, ну, там сколь угодно долго и как угодно, а там поговорить о том, как в аптеке что-нибудь купить, вот это все, мне было тяжеловато просто из-за того, что словарного запаса не хватало. Но это излечилось там примерно, ну, что-то типа автоматически, причем, ну, где-то там за пару-тройку месяцев моего нахождения в Америке и просто посещение, регулярного посещения баров и общения там с людьми просто вот, ну, как бы за стойкой.
Да. Ну, давай я тогда доскажу, пока мы не зашли с пивом слишком далеко. В общем, что я сделал по этому поводу? Первое, что я сделал там в чатике, ну, в Slack'е. Опрос, кто остается в России. Попарсил результаты этого опроса, потому что оказалось, что в Slack'е нельзя посмотреть, кто поставил этот самый, ну, эмодзи под постом. Глазами нельзя, а через API можно. Вот. И всех этих людей собрал в телеграмский чатик. Вот. И дальше мы этим людям искали либо работу, и, я насколько понимаю, большая часть пойдет либо Huawei, либо Сбер, потому что у них есть проекты под это. Я имею в виду те, кто остается в России. Вот. Ну, и параллельно я зарегал компанию, которая называется JetStorm. Вот. Сделал сайт jetstorm.ru. И сейчас бегаю по разным чувакам, у которых есть деньги, и предлагаю сделать им что-нибудь. У меня есть несколько своих собственных идей, типа клона GitHub с российской спецификой, вот, и крипто-спецификой. Типа сделать полностью децентрализованный GitHub, который технически невозможно выключить без выключения интернета вообще. Вот. Ну,
есть что-то подобное есть, мне кажется. Я что-то вот прям читал.
А что-то подобное есть. Но ты понимаешь, что эта штука, она не столько технологическая, сколько социальная. То есть GitHub — это соцсеточка плюс хостинг.
Безусловно.
Плюс еще что-то. Это все не rocket science, но это надо просто пойти руками сделать. Вот.
Раньше да-да, не, очень круто. На самом деле очень круто. Я как раз тебе хотел предложить, что если что, как бы... Мы тут в Грузии сейчас тоже там организовываем компанию, и я думаю, что у нас сейчас будет очень много вакансий. Единственное, что мы, даже если и хотим что-то делать для условного какого-нибудь финтеха в России, я так аккуратно скажу, вот, то в целом мы будем договариваться про делать это за доллары и сюда на грузинскую компанию. А тут как платить людям, мы способы, ну, как бы понимаем, как какую-то специфику и способы, как что можно сделать. То есть за...
Отлично, несколько... да, давай об этом потом пообщаемся.
В да, за пределом, да, можно сделать. И плюс, кстати, если что, я скажу так, что у меня есть, ну, какой-то есть неплохой sales power, да, и поэтому в формате... Там чего-то можно организовать работы, и поэтому, кто нас слушает, тоже и в чё пишите в тележеньку, да, и это я скорее подслушивателям говорю, шлите свои CV-шки, и я думаю, в течение там ближайшего месяца мы начнем там что-то организовывать активно, и потому что потребность, что как бы внутри России, что как бы за ее пределами в хороших и не очень хороших программистах никуда не делся.
Окей. Надо тебе завести, окей, наконец, это, почту на нашем домене, кстати.
Я бы тоже не отказался.
Ну, надо сделать. Напишите мне тоже в тележеньку, чтобы я за это не забыл. И
да, я завтра... Ну, напишем, да.
Вот, сам я пока весь этот стартап не выстрелил, пошел работать в компанию Белсофт, которая делает... дистрибутив для Java, для OpenJDK и всякие инструментарии для этого. Вот. Я там типа Head of Developer Advocacy, кажется. Буду рассказывать, насколько хороша Java. Кажется, это мое.
Кажется, это ты... Куда бы ты ни уходил...
И так всем всегда это и делал, да?
Да-да-да, ты к этому возвращаешься раз за разом. Дима, пора признаться, что это судьба, это любовь всей жизни.
Нам в чате, кстати... Кстати, нам в чате мой приятель и партнер по нашему крипто-начинанию, которое мы тоже начали, ну, мы его начали в независимости, тоже нам что-то пишет. Про это давайте посмотрим. О, да. Женя, во-первых, привет тебе. Вот. Да, и он пишет, что был GitHub клон. Женя, а именно про что специфику ты спрашиваешь? Напиши нам в чатик, я попробую тебе ответить на это.
Ребятки,
вот
где вы читаете чатик? Вы на
Ютубе? Я в Ютубе читаю, а из нашего общего большого чатика я удалился.
Я понял.
Ну, я почитаю большой чатик, там пока все равно ничего не происходит особого. А люди, которые сидят в чатике в Ютубе, все-таки рекомендуем заходить в большой чатик.
Вот. Мне кажется, что злой админ с это... как это, сплагиатил идею моего ника, который существует где-то, ну, я не знаю, года с 98-го, Вот, и ник был «Злой кабан» у меня. А вот он тут «Злой админ», правда, не так пишется. Ну, то есть, как это, как в известном деле было Microsoft с Apple, что там был вердикт такой, что при построчном сверении кода выяснено, что код не одинаковый, но все это понимают. Окей. Я тебя перебил, Олег.
Да, и, ну, и последняя пара интересных вещей. Во-первых, я стараюсь помогать сейчас митапы, потому что митапы куда-то рассеялись, там вначале была война, потом чума, точнее наоборот. Вот, их нужно делать. У меня друг Виталий Левченко купил бар в центре Питера, и теперь это бар для айтишных тусовок. Поэтому можно ни у кого не просить помещение, вот как раньше, знаешь, то есть ходил, дайте на подаяние помещение произвести митап. Вот. Можно буквально каждый день фигачить новые митапы или что-нибудь такое. Вот на следующей неделе мы с Сашей Горгартом делаем C++, Dream Cup, какой-то пятый, что ли, питерский.
C++. Ну, ты дай ссылочки, мы это все прикрутим куда-нибудь.
Да, безусловно, я дам ссылочки. Если нас люди слушают из Питера, то приходите. Да, я по ходу дела ссылочки дам. Еще забавная штука была, что тут недавно чувак по имени Senior Software Vlogger, это YouTube-блогер с сотней тысяч подписчиков, внезапно обнаружил сайт Джетсторма и решил, что это какие-то ушлые ребята, типа там из Минцифры или еще где-то, решили импорта заместить JetBrains. Вот. По поводу чего он у себя в чатике запостил саркастический комментарий на эту тему. Типа, присылайте еще примеры Абибаса, а теперь вот, короче, гвоздь дня. Это оказалось круто. Ну, то есть я ему потом написал, мы там договорились, все замечательно. Вот, но мне в течение всего прошлого дня с утра до вечера звонили люди, в основном сумасшедшие, но было несколько очень интересных товарищей, которые предлагали что-нибудь им сделать или что-нибудь у них купить. Пришел, например, чувак, говорит, вот у меня есть, короче, стартапчик, я посчитал, он стоит там 300 миллионов рублей, хочешь купить? Я такой, ну как бы... Хочу, но денег нет.
Ну, я думаю, ты ответил, конечно же, дайте два, я немедленно беру, заверните, shut up and take my money.
Ну, на самом деле, у него очень хороший стартапчик, вот, потом как-нибудь расскажу, но только без привязки к этой истории, потому что я уже сказал, сколько он стоит, если я скажу, кто это такие, то будет как-то...
Да.
Они нам не занесли при этом, ни одного вопроса.
Женя, наш подписчик, собственно, мой товарищ, тебя спрашивает, расскажи еще что-нибудь про специфику организации GitHub в России распределенной. Ну, что ты видишь?
Например, у нас сейчас есть очевидные проблемы с платежами, вот, особенно с международными. И я пообщался с парочкой криптоанархистов, скажем так, не буду называть конкретные имена. И люди готовы, во-первых, заплатить БАВО просто за факт интеграции платежки в такой GitHub. А учитывая то, что она мне выгодна, это, в общем, такое предложение, знаешь, делаешь, что тебе выгодно, тебе за это еще платят. Вот. Во-вторых, вложиться в экспертизу, что гораздо важнее, потому что я в криптотехнологиях не очень сильно шарю.
Ну вот, кстати, если что, Женя, собственно, это он там CTO в нашем крипто начинании, он, собственно, вполне себе хорошо шарит прям, ну, во всем вот этом. Ну и, это, в общем, да. Я могу вас, да, вас вести, и это, я думаю, что прикольно будет. Я думаю, Женя тоже будет рад.
Общайтесь, как на той картинке вот. С собачками.
Да, yes, круто. Sir.
Окей.
Андрюшенька, вот, что? Какая еще специфика? Ну, типа, на самом деле, GitHub, он предоставлял, он премиум-вариант, но он стоил конских денег, вот, и вообще вся любая работа с GitHub вне, о господи, бесплатных аккаунтов, это дорого и сложно, и там всякие полиси и прочая штука. Если бы можно было сделать штуку, которую кто угодно может развернуть, ну, вот типа как, не знаю, как GitLab Community Edition, да, условно, Это было бы довольно удобно для кучи всяких ребят, особенно тех, которые перестали доверять облакам после того, как облака их заканчивали.
Окей. Понятно. Вон Женя грозится приехать в тот самый бар в Питере. Я не могу тем же похвастаться, а Женя как раз... Женя, кстати, сейчас где-то в районе Новосибирска, если я правильно понимаю. То есть вы можете...
Евгений, пришлите ваши координаты, мы что-нибудь придумаем.
Ну, я поделюсь всем. Если Женя не против, я всем поделюсь.
Вот. Окей, Андрюшенька, что у вас случилось хорошее? Давайте немножечко чуть-чуть.
Ой, у меня много всего. Прям действительно много всего интересного. Я погрузился в чудный мир организации всяких юридических штук в Грузии. Там в том числе там открытие там всяких LLC и вот все вот это вот. Ну, очевидно, что это все не так просто и красиво, как это обещают, собственно, продаваны и помогайки. А поскольку, как я пришел, говорил, что для меня это один из лучших способов познания мира, покупать всякую фигню не очень очевидными способами. Ну, и без всяких, без агентов. Не потому, что я там... агентов не люблю, а скорее просто потому, что это вот мой такой способ познания мира. Например, один из таких проектов это попытаться купить в США машину с аукциона без посредников, без никого, организовать ее.
Регистрацию, СМС.
Да, регистрацию, СМС сюда, в Грузию, без ничего. Вот. Да, Саша, да, я думаю, что нам будут сейчас нужны, но в другой проект, правда, но у меня есть, да, есть вакансии, открытые вакансии всяких SRE или хотящих стать SRE с Google Cloud'ами, кубами и вот всем вот этим.
О, надо товарищу тоже предложить, он хотел стать из админов на заводе куда-нибудь, что-нибудь более... интересно.
Вот, это будет там в один из проектов, которым я занимаюсь, и ну, до всех этих событий проект активно хотел проект немецкий, но он активно хотел взаимодействовать с российскими ритейлерами, типа Магнита, X5 Retail Group, вот со всеми вот этими ребятами. Для, если кто слышал, есть такая штука, называется WhatsApp Business Application. Вот. А вот, собственно, эта компания делает автоматизацию вокруг вот этих всяких WhatsApp номеров, там маркетинга в этом WhatsApp, чат-ботов и всего вот такого.
Короче, те еще техно-еретики, я понял.
Почему еретики-то сразу?
Ну, потому что все, что связано с WhatsApp, это как и JavaScript.
Ой, да ну брось ты. Он хотя бы на Ирландии православным написан, сервера.
Ой, не знаю. Меня WhatsApp вызывает стойкое раздражение, я его фатально не люблю.
Ну, да, с тех пор, как его купила Мета, конечно, он...
такой себе.
Так сказать. Ну, да. Знаете, есть такой, кто любит творчество всякое пирожковое. Вот, есть такой пирожок был. По-моему, Адольф за все берется смело, все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратят меньше сил.
Только обычно там про Олега, а не про Адольфа.
Да, просто честно скажу, я запамятовал имя, поэтому я взял первое подходящее в размер.
Я думаю, я этот стишок...
И политкорректно, и в том числе политкорректно, да. Решил мне это...
Вот. Понятно.
Слушай, на самом деле эта штука показывает лучшие практики менеджмента, и я обязательно напишу ее в LinkedIn, сразу как у него появится русскоязычная версия. Ну, потому что по-английски это не очень так смешно звучит, в общем. По-русски хорошо.
Окей,
а что у нас с темами, кстати?
Подожди, я еще не доложился. Вы так странно вещаете, уходя в разные отвороты пространства, что я немножко не успеваю. Хотя, на самом деле, мне рассказывать нечего, мне что. Хотя нет, мне есть что рассказывать. Я за время нашего отсутствия во всяких этих прямых эфирах я умудрился слетать в Ташкент, там выступить на конференции. Вот. Правда, да, у меня два фейла с этой конференции. Я себе на этот год ставил цель, что я хочу выступить на какой-то конференции. Но я почему-то не думал, что это сразу будет где-то за пределами Российской Федерации. И второй прикол, что я на айтишной конференции рассказывал, как правильно вести дела в ежедневничке. Вот это вот все, что я так нежно люблю. И самое забавное, что это многим зашло и вызвало вот шквал вопросов. Поэтому вот. Ну, все остальное у меня как-то своим чередом, и на самом деле вокруг IT сейчас мало чего у меня крутится, это в основном работа, вот, а в моей жизни учеба две штуки, мотоцикл одна штука, вот, всякое обустройство быта, количество дофига штук, и вот это все. И как-то всеобщая усталость от сложившейся ситуации, от того, что как бы ты ни старался поменьше во все это погружаться, ты все равно в это погружаешься, либо тебя в это погружают прямо вот с маковкой. И это все раздражает неистово. Как-то так. Ладно, давайте там были темы. Ведь подкаст «Витая пара» про странные разговоры за прошлогодние темы. Не то чтобы у нас были совсем прошлогодние, но они прошлонедельные, по-моему. Андрюшенька, Андрей... Ой, Олег, господи, Андрюшенька, Андрей. Я сплю. Выберите, наверное, что-нибудь, да, доложим.
А давай. Я даже в чатик уже это запостил список с темами и даже запинил его. Я вот такой, я уже, видишь, научился управлять немыслимо. Ты трубой.
Вот, я вижу, да.
Вот, нет, на я... самом деле, а можно прям с первой начать? Вот я на нее посмотрел.
А, ну давай, что там?
Нам говорят, что Intel будет что-то производить для NVIDIA. И это очень смешно, потому что, на самом деле, я статью не читал, мне достаточно, ну, хотя бы просто даже вот этой, по этой подводке. На самом деле, надо понимать, что на криптобуме за последние 8 лет NVIDIA – это та компания, которая поднялась, наверное, больше всех реально.
Ну, да. То есть, это... Сложно возразить.
Она заработала колоссальный, конечно, она получила колоссальный кэшфлоу, что довольно редко для компаний, особенно для железячных.
Mm-hmm.
Вот. И, видимо, вот сейчас, ну, то есть, если раньше основным техногигантом именно с точки зрения железок был конкретно Intel, который производил там, ну, практически все на своих там огромных фабриках практически там, ну, там, ну, я, может быть, ошибусь, я не смотрел точную статистику, но думаю, что больше 80% процессоров на весь мир производил Intel. А надо понимать, что железо, оно вообще очень востребовано, и теперь NVIDIA каким-то образом пытается договориться с Intel, чтобы Intel в том числе и на своих мощностях, да, начал производить, собственно, кремнюшки всякие для NVIDIA. Это, ну, то есть это мне, по мне так это выглядит как, ну, реально появление нового хардвер-лидера в, ну, или зарождение в мире, собственно, вот это, ну, глубоко, в общем-то, устоявшегося. Потому что Intel лидировал там, ну, сколько лет, наверное, 30, вот что-то такое.
Ты хочешь сказать, что это сродни пресловутому слиянию пресловутых Radeonов, точнее, IT и AMD?
Ну, IT и AMD, понимаешь, они что те, что другие, занимали очень маленькую долю рынка. И Intel с NVIDIA никто, скорее всего, не даст слиться в едином экстазе, ну, в смысле, антимонопольная служба.
Mm-hmm.
Они и так заблокировали покупку... кого там хотят... Да. Поэтому... Тут как бы, но кажется, что мы наблюдаем рождение нового лидера, и я хочу всячески вообще компанию NVIDIA с этим поздравить. Они вообще мне отчасти близки с тем, что они делают, и действительно они делают там всю дорогу хорошие видеокарты с одним единственным изъяном.
Вот, цена.
Это закрыт... Нет, нет. Да, ну, с ценой никаких проблем до криптобума вот, ну, максимального не было. Они были вполне себе доступны. Ну, то есть ты самую топовую видюху покупал в среднем обычно за там, типа за $800.
Драйвера для Linux так.
Да, вот я как раз именно про это хотел сказать, что они даже не... Нет, драйвера нормальные, просто они закрыты. И тебе нужно в свое ядро всякие напихать всяких DRM-ов, чтобы у тебя это все нормально работало. При этом надо понимать, что драйвера для всяких там вычислительных активностей на карточках NVIDIA, там для CUDA, для вот прочих вот таких начинаний, они очень, ну, хорошие и высокопроизводительные. Просто они закрыты. Но вроде как NVIDIA обещала, что они их откроют. И плюс я вроде слышал, что у них была утечка данных, или им грозили утечкой данных, что типа, что все опубликуют все исходные коды их интеллектуальной собственности в паблик. Не знаю, произошло это или нет, но вроде как обещали.
Мощная угроза, как будто кто-то может разобраться, как работает это легаси.
Ой, ладно, я думаю, что вполне может. Нет такого легаси, в котором нельзя разобраться, потому что все, что написано одним человеком.
А? Что ты делать будешь с ним?
Нет, ну в смысле, ты его сможешь открыто, ну то есть ты его сможешь проаудировать, например. Ну у тебя, по крайней мере, появится возможность. Сможешь ли конкретно ты его проаудировать, это как бы вопрос другой. Но на мой взгляд, может быть, я вот тоже отношусь вот к тем самым криптоанархистам, ну и вообще к гикам безопасности. И я прям совершенно уверен, что любой продукт, связанный с security, с организацией security, должен быть...
аудирован и неоднократно.
Да, и должен иметь возможность проходить независимый аудит кем угодно, конечно же, потому что, ну, подход security versus obscurity – это, ну, такое себе на самом деле.
Окей.
Ну, то есть он дает гораздо меньше, ну, то есть, с одной стороны, вроде как, действительно, он уменьшает риски, что, типа, ну, нельзя найти дыры. Но если дыра будет найдена, то... А они находятся регулярно, как мы понимаем. То есть это не какая-то эфемерная вещь, а вполне себе понятная конкретная штука. И их там куча находится в закрытых продуктах.
Можно я какой-нибудь немножко теории заговора закину?
Давай, давай.
А может ли быть, что вот это движение NVIDIA в сторону более мощных производительных мощностей Intel говорить о том, что сама NVIDIA ожидает какой-то новый криптобум и не хочет попадать, как она попала в первый криптобум?
Я не знаю. Это сложно сказать, но объективно предпосылок к этому, ну, немного. Плюс, опять же, ведущие всякие
криптоанархисты страны.
Да. Ну, нет, именно производители тир-1 блокчейнов, типа эфира, вроде как тоже хотят побороть. Ну, то есть, например, да, на видеокартах сейчас майнят в основном эфир. Вот, да, биткоин майнят на асиках. И Intel, да, собственно, вполне себе эти асики выпускает. То есть асики, они бывают разные, но в основном это уже какая-нибудь сразу коробка, которая с плюс-минус 10% погрешностью тебе гарантирует какой-то хэшрейт. И при этом эта штука будет, ну, в плане биткоина точно намного более энергоэффективна, чем то же самое делать на видеокартах. Вот, плюс эфир вроде обещает уйти от концепции POW, то есть Proof of Work.
Ты объясни для тех, кто не в теме.
Proof of work – это значит, что у тебя должны какие-то ноды все время лопатить транзакции. Mm-hmm. Ну, их большое количество должно быть. И подтверждать их. И mm-hmm. вот эфир от этой модели хочет уйти на proof of stake. Ну, это там немножко другая концепция. Ну, на самом деле, все, кто захотят, чтобы мы сейчас далеко не уходили, все, кто захотят, они почитают или напишут нам в комментариях, если про это нужно рассказать, мы сделаем отдельный подкаст.
Я думаю, что имеет смысл рассказать про вот эту
секрет. Вот мы Женю позовем, например, еще кого-нибудь, и душевно поговорим именно конкретно за всякие криптотехнологии и все вот это вот. Если это будет там интересно под слушателям нашим, то вполне у нас есть пауэр организовать это.
Я больше про то, что это скорее интересно мне. Раз это интересно мне, мы это обязательно сделаем. Потому что...
Да? Ну, я думаю, что не тебе одному интересно.
Да, потому что весь вообще смысл существования этого цирка сопитов в том, что было бы интересно мне. Ну, вот такой я эгоист. Угу. Вот, окей. Поэтому ты какого-то нового криптобума не ожидаешь?
Я не знаю, но вообще все ведущие аналитики, все большие репорты в 2022 году обещали криптозиму до 2023-2024 года. Угу. Ну, то есть, что типа снижение курсов и всего. Но эти же аналитики никак не могли предположить случившийся кризис.
Да, и непонятно, к чему все это придет.
Вот, который, по сути-то, импачит вообще весь мир, так, по большому счету. Ну, по крайней мере, весь мир, у которого есть там хоть какие-то деньги, и он так или иначе его импачит там в разных совершенно аспектах. И кажется, что это настолько беспрецедентно, что вообще никто не понимает, что делать вот с этим. То есть был ковид беспрецедентный, но то, что происходит сейчас, куда более беспрецедентно именно с точки зрения
офигительных историй.
Логистики и всяких, да, всяких штук, связанных там с обменом платежами. То есть очевидно, что все понимают, что монетарные системы, ведущие монетарные системы, в общем-то, очень потеряли свое доверие. Смогут ли дальше они с этим жить? И там, ну, то есть, да, понятно, что система обладает огромной инерционностью. Поэтому, ну, то есть, неизвестно, когда это все раздуплится, и там, ну, какие-то выводы можно будет делать. Но очевидно одно, что там большинство людей, вот, ну, просто разумных людей, бизнесменов, там, инвесторов, угодно, они так или иначе потеряли доверие к этим централизованным сервисам. А поскольку, ну, на мой взгляд, тут очень много, да, строится на доверии и на репутации до сих пор, то и, а с другой стороны, весь мир, ну, если так историю понаблюдать, он все время движется от модели того, что появляется какая-то децентрализованная пипяка, она потом как-то очень сильно активно централизуется, становится более эффективной, ну, потому что очевидно, что децентрализованная штука, она там, ну, максимально медленная и неэффективная. Это можно там говорить про любые распределенные программы между, про каптеорему, можно говорить про сообщество людей, про феодализм, ну, то есть про что угодно.
Видно, что про феодализм не послушалось в Фидонет.
Ну и про Фидонет тоже, да, он это классический пример очень, да, широко распределенной системы, да, никак ничем не управляемой, используемой под собой, да, просто линии телефонной связи, да, и модуляцию, демодуляцию сигналов, да, и которую никак нельзя, ну, невозможно отмодерировать было, по сути, только на отдельных узлах. Ну, да, все узлы ты, ну, никак не мог централизованно отмодерировать. Ну, так же, как и в интернете было до того момента, когда все пришло к тому, что вся почта у тебя на серверах Гугла или Майкрософта, или там Яндекса, или там еще что-то. Ну, в общем, десятка там каких-то сервисов. Еще, да, все DNS примерно так же устроены.
Все вокруг стремится к форме шара.
Да. Поэтому, ну, очевидно, что за именно идеологически за криптой будет какое-то будущее. Потом она, конечно, тоже найдется какой-то способ ее централизации, так или иначе, там, через сколько-то лет. И потом будет что-то новое. Но
ну, все ходит по циклу. От глобализации идем к регионализации, потом пойдем к какой-нибудь глобализации 2.0, потом снова и так вот.
Ну, естественно, естественно, да.
Ну, и понятно, что... Например, с точки зрения денег уже есть централизация в виде централизованных криптобирж, которые могут менять на фиат, там, выводить на PayPal. Вот они взяли, подключали русских. Вот.
Да, никто от этого все равно никак не пострадал, потому что они, с одной стороны, подключали, но даже если мы поговорим, например, про Binance, который...
Давайте не будем вот ходить по этому замечательному...
Нет, Саш, тут никакого этого нет. Они, просто я уже скажу, что они сделали. Они по факту из меню, где можно было выбрать условный зеленый банк или какой-нибудь другой там бело-сине-красный банк, они оставили, вот они вот это все из меню убрали, оставили private transfer, где ты можешь найти любое, ну, то есть также можешь там делать биржевые ордера и, в общем, также это использовать. Другое дело, что эта биржа будет о тебе знать. Это раз. Ну, и с другой стороны, я осталось очень много всяких peer-to-peer историй, которые true peer-to-peer.
Окей.
Поэтому, то есть это не страшно. То есть даже централизованный Binance все равно ничего не сделает. Тут намного опаснее другая история, что есть... Сейчас я закончу, что есть, например, USDT, это аналог доллара. И, ну, то есть это такая монета, криптомонета, я всем объясняю, да, которая очень близка к курсу доллара, ну, к реальному доллару американскому. Ну, то есть там девиации порядка 2% в разные стороны от курса. И она действительно подкреплена реальным счетом в реальном банке с тем количеством долларов, которые находятся в обращении вот этих USDT по криптомиру. То есть это обеспеченная монета, но там есть один большой изъян. Что на всех блокчейнах, там на эфире, на Solana, там где угодно, на всех блокчейнах, где присутствует вот этот самый USDT, компания Tether, собственно, эмитент этого USDT, может эти USDT отозвать. Ну и просто сказать, что они больше, как бы, ну все, их больше нет, просто дропнуть ваши монеты, неважно, в холодном кошельке они у вас находятся или нет, просто она может их не... отозвать и сказать, что больше у вас таких монет нет, поскольку это все предусмотрено, собственно, в их смарт-контракте заранее.
Отвратительно.
Таков путь. Таков кто-нибудь путь. Следующий что-нибудь выберет?
А давайте я что-нибудь посмотрю. Господи, была чудесная статья «Прекратите писать шелл-скрипты с Хабра». Вот, это было
очень... Я открываю, это номер 5.
Да, это была очень забавная статья. Как я понял, что чувак, когда я читал ее, да, я понял, что чувак говорит даже больше не столько про шелл-скрипты в том понимании, ну, когда ты просто какую-то мелкую рутинку для себя автоматизируешь, а прям про какие-то матерые программы на баше, которые, по-моему, уже 2 миллиона лет никто не пишет, кроме совсем алдов.
Эта статья, она довольно странная в том смысле, что ну, он вот рассказывает вот эти примеры, где шелл плохо работает, ну, действительно, их можно много привести.
Но это обман. Ну, то есть то, что он пишет, это просто обман. Вот я вижу, что это обман.
Ну, просто шелл для этого не предназначен.
Ну, то есть вот он говорит, что типа, если canon.stat не, ну, нету файла, да, то он у тебя не выйдет с exit 0, у тебя скрипт, если ты не напишешь ему отдельно выходить с exit 0. Поэтому ты можешь легко трекнуть exit-код и упасть. Тут нет проблем.
Ну, видимо, еще зависит от того, какой конкретно баш ты используешь. Их, наверное, тоже чуть больше, чем один.
В любом. Я думаю, что вот это будет в любом. Не будет у тебя CP выходить с exit-кодом 0. Ну, то есть, или ты там напишешь в конце там две трубы, два пайпа true, тогда он будет всегда, да, выходить с нулем. Но в такой редакции просто...
Ну, слушай, подожди, сейчас я запомню VSL вот под боком. Вот я нахожусь в некой рандомной папке. Так, выйти из MC. Вот, и я делаю, допустим, cp 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cannot start massage файл. Он прекрасно это выходит.
Ну, конечно, нет, но он там он пишет там echo success. Ну да, он выполнит пошагово, выполнит следующую команду. Но опять же, можно там сказать, в баше можно передать параметр, не выполнять там следующую команду.
Сейчас я прямо скопирую его тогда. Этот пример, где он?
Да нет, то, что у него написано, действительно сработает, просто, ну...
Не, оно действительно сработает, просто это говорит о том, что автор не, как бы, ну, не умеет пользоваться инструментом. Ну, то есть, вот примерно такое.
Да, ну, автор пишет про среднестатистического человека, который по умолчанию не умеет пользоваться.
Ну, тут, не знаю, ну ты не умеешь пользоваться, ну не пользуйся. Ну, я не знаю, ну что, как бы.
Но ты можешь, например, взять Python, взять какую-нибудь IDE-шку, которая тебе автодополнением позволит кодить, и в принципе как-то это нафигачить. И оно даже будет работать.
Взять какой-нибудь.
Ну, ты ваше можешь как-то нафигачить это при помощи любого плагина там. Ваш плагинок, IDE или там к чему-то еще, который тоже тебе подскажет, что у тебя там это упадет. Ну, как бы. Или Visual Studio Code. Ну, то есть, ну, нет разницы.
Просто в баше больше неочевидных вещей. Вот что. Во-первых, в самом баше. Во-вторых, в том, что когда ты пользуешься им, тебе нужно использовать, скорее всего, утилиты GNU, которые, ну, вот, консольные, да?
Ну, конечно.
И какие-нибудь аргументы find или grep там не существует живых людей, которые помнят их все. Накосячить очень просто.
Ну, везде просто накосячить. Ну, то есть, еще раз, ну, как, ну накосячить. Ну, оно, ну, в смысле, как бы, в чем...
А я
ну,
не
то
понимаю,
есть, что... Если подожди. Ты, ну, то есть, условно, вот если ты, как, знаешь, как в анекдоте. Дальше инструктор, я вот буду сейчас прыгать с парашютом. Вот. Если у меня мой основной парашют не раскроется, что делать? Ну, вот у вас есть второе кольцо, дергайте за второе кольцо, раскроется запасной парашют. Mm. А если запасной парашют не раскроется? Он говорит, ну, значит, дергайте себя за яйца, потому что парашютный спорт не для вас. Ну, то есть, ну, как бы...
Ну, и чувак делает какие-то критичные мувы у себя в скрипте и при этом не проверяет результат выполнения этих критичных мувов.
Ну, то есть, Олег, я пытаюсь сказать, что в Python ты, если или в любом другом языке программирования, тебе все равно нужно там всякие использовать, всякие штуки типа try-catch, там еще что-то, как-то отрабатывать свои эксепшены.
И вот это все. Здесь программисты
в Java, и там где угодно.
В этот момент, когда ты говоришь про try-catch, все программисты, мамкины программисты модулей для Ansible начинают неистово ржать и биться в истерике.
Слушай, я вот думаю про то, что ты, когда читаешь эту статью, читал, ты, наверное, ее применял на себя. Но настоящая задача разработки, она же заключается в том, чтобы удовлетворить бизнес-потребность какую-то минимальным набором ресурсов. Вот. И по потребности твоей компании, то есть людей, которые высокопрофессиональные чуваки, которые монетизируют именно это, свой высокий профессионализм, она отличается от среднестатистической компании по индустрии, в которой лучше всего, допустим, у тебя там нужно админить сетку на 200 компьютеров силами двух админов. И самый простой способ – это нанять двух студентов, которые, в принципе, уже могут что-то писать не очень хорошо, но и денег не требуют.
Ну и нормально, ну что, они не осилят башню.
Ну, могут случайно отформатировать весь этот кластер к чертям собачьим.
Ну так и подожди. Ну,
так да. Они и Ansible могут его отформатировать.
Они его могут успехом. Его отформатировать миллионом разных этих способов.
Конечно. Ну, то
почему?
Есть,
да, И тут начинается целая индустрия вопросов, как сделать так, чтобы они не смогли этого сделать, чтобы они типовые задачи делали максимально типовым способом и не могли накосячить.
А при чем тут не использовать баш-то?
Потому что баш сложный.
Подожди, если баш...
А что проще-то? А что проще? Питон проще? Да у тебя твоя программа на питоне написанная. Она у тебя на половине Linux не будет запускаться, а на другой половине будет конфликтовать с другими программами на питоне. И выяснится, что тебе, чтобы твоя программа на питоне, вот, которая делает там копирование файликов условно, тебе, чтобы она нормально запускалась, тебе ее нужно запаковать в докер-контейнер внезапно и ранить докер-контейнер. И тогда, может быть, у тебя там это как-то чудо произойдет. И то это не точно.
Подожди, если для какого-то листования...
Так что тут вопрос как бы про увеличение сложности. Тут
Андрей, можно я наконец встряну это?
Давай.
Чуть-чуть. Меня просто, ну, так как я человек, пришедший там не из разработки определенно, да, у меня возникает логичный вопрос. Если для некого условно Homo, условно Sapiens, который пришел не столько в программирование, сколько в некоторое сопровождение, там, в какой-то support slash delivery, и для него сложен бас, а что он вообще забыл в профессии? Может быть, это просто
Подожди. Гляди, я понял твой тейк. Я все-таки попытаюсь до конца объяснить твой тейк. О том, что чем дальше человечество развивается, тем больше информационные технологии, они переходят из разряда профессиональных навыков в разряд общеупотребительных навыков. Точно так же, как любой человек умеет делать базовые арифметические операции там, и, не знаю, читать и писать. Это норма для всех. При этом люди могут писать по-русски без запятых, с неправильными там буквами посередине и прочее. И, в принципе, этого достаточно, чтобы жить. И так работает наше общество. Пройдет еще лет 20-30, и все смогут писать, вот начиная со школьников 6 класса, смогут писать на чем-то отвратительно, но достаточно, чтобы им хватало на жизнь. Чтобы они могли, например, роботу-пылесосу объяснить, как ему почистить кухню.
Ну и что дальше-то?
Вот, и для этого нужны технологии, которые, во-первых, прощают ошибки, во-вторых, не дают сделать ошибки там, где ошибки непростительны, в-третьих, ориентированы на людей, которые не имеют математического алгоритмического мышления вообще.
Ну, то есть ты предлагаешь сделать условно некий спеллчекер для баша? Ну, грубо.
Грубо, да. Если бы такой спеллчекер, ну, можно было бы написать, все было бы ок.
Ну, так разве множество IDE-шек, плагинов и вот этого всего не выполняет эту роль? Про то, что есть у Баша некоторые особенности его там исполнения им кода, да? Ну, они известны 2 миллиона лет, либо ты с ними знакомишься на некоторых своих. Плюс в моем все-таки видении Bash — это инструмент про не только лишь всех. Это все-таки инструмент, который требуется правильно применять. Вот. И сейчас, к сожалению, нет такого какого-то общеупотребительного языка программирования, на котором могут писать условно херово, но все.
Не, ну есть там всякие куча обвязок на JavaScript вокруг этого, как правильно Женя говорит.
Нет, ну есть, но это уже все-таки именно про какую-то автоматизацию, а не про...
Но у тебя есть на самом деле тут очень, это вообще очень интересный момент, поскольку у нас много довольно всяких operations людей слушают. То надо заметить, что проблема написания инфраструктурного кода, вот, который как раз отвечает за там, я не знаю, там, за автоматизацию деплоя, там, за автоматизацию наливки операционной системы, вот все вот это вот такое. Это вообще вещь,
очень вещь в себе.
Очень высокой сложности. Это связано в первую очередь с тем, что не существует, и кажется, что невозможно придумать нормальный способ это оттестировать. Ну, то есть ты пока не попробуешь, ты не узнаешь. В этом как бы твоя основная проблема. И более того, ты не можешь это завернуть в какой-то реально транзакционный движок. То есть как это там решается, например, да, с реляционными базами данных. Где ты все что угодно можешь откатить. Тут именно вся проблема, да, что у тебя тестовый... это как вот Hadoop бэкапить. Вот чтобы бэкапить Hadoop, нужен Hadoop, который в 5 раз больше. чем тот,
нужен еще один ходу.
Да, и проблема даже не в бэкапе этого ходу, а в том, что потом этот бэкап нужно как-то ресторить. И это никогда не будет занимать никакого приемлемого времени, какие бы костыли и заплатки ты не сделал. Ну, именно фундаментально. То есть в частном случае ты можешь решить эту проблему, а в общем, наверное, нет. И вот с инфраструктурным кодом на самом деле та же самая проблема, и она заключается в том, что вот тебе, чтобы применить изменения там, твоей инфраструктуры, пусть даже в очень удобном облаке находящейся, тебе нужно иметь ровно такое же облако, такой же проект, поддерживать тебя в том же состоянии.
И дальше потом еще как-то сравнивать.
Да, и сравнивать как, каким-то образом, как это должно быть.
Мне про эту тему, знаешь, вспомнился старый анекдот.
Давай, да.
Ученые, мы изобрели бритву, которая бреет мужчину. Простите, но у всех же разные лица. До первого бритья.
Все примерно так, да.
Вот, поэтому...
Кстати, раз у нас там тема еще есть про Java, я хочу вспомнить, все в Java... Например, есть checked exceptions, да? Экзепшены, которые ты обязан обработать. Понимаешь? И ты не можешь написать так код, так, чтобы не написать эту проверку. Нужна она, не нужна, неважно, пиши, ты обязан.
Ну, это ж приводит ко всяким while true и прочим
отвратительным. Да, но для этого человеку нужно сделать дополнительные действия, а ему лень делать дополнительные действия.
Подожди, обычно за меня такие действия класса лень делать исполняет IDE-ха, которая сама же мне подсвечивает, что давай мы здесь обернем что-нибудь. Вот.
Ага.
И она делает
трутечь. Будет? Она тебе...
Она делает каркас, и она делает трутечь из кепши, а если кеч, то просто идем дальше, порт. И похер.
Не, в кетче, если, по крайней мере, это идея, то она тебе напишет println что-нибудь. Ну, exception твой распечатать в консоли. И ты хотя бы увидишь, что этот exception существовал.
Ну, на самом деле, да, это же говорит о том, что человечество за все время, там, сколько у нас компьютер сайенс существует, лет, наверное, 80, да, примерно, ну, грубо говоря, где-то что-то типа того. Может, даже побольше, там, 90. Ну, короче, что-то... Ну, лет 80, да, то надо заметить, что за 80 лет человечество так и не написало ни одного нормального языка программирования-то, в общем.
А можно я еще, кстати, в защиту Баша скажу? Вот этот товарищ там пишет там про всякие поведения, да, про то, что это по-всякому может в разный момент выстрелить. Но ведь прикол Баша в том, что ты на нем редко пишешь что-то, что исполняется долго. То есть это, ну, не какой-то рантайм какого-то бизнес-приложения, это какая-то маленькая фитюлинка, которая вот запустилась здесь, скопировала файлики, и все, ты ее больше никогда нет. Ну и требования к такому коду, к этому интерпретатору значительно ниже, задача другая. Ну а так как у тебя ниже требования к интерпретатору, чуть больше требования к твоему черепунделю, который должен соображать, что он сотворяет в текущий момент. Нет?
Ну, конечно, но вот мое мнение такое, что там любой инструмент, который ты используешь, ты должен знать хотя бы базово, как он работает. Ну, так, то есть тебе не обязательно знать там компилятор Java, да, что в нем там происходит, какая магия. Но базово, какие у него возможности есть, и, собственно, ты должен знать. Конечно, надо понимать, что там Java или C++, или даже Python — это инструменты совершенно другого уровня, чем Python. И они содержат в себе, конечно, какую-то большую простоту с точки зрения там, синтаксиса, с точки зрения нахождения ошибок с одной стороны, но с другой стороны они там теряют в универсальности применения там где угодно, например, в отличие от Bash, который, если это не Mac, то, в общем-то, скрипт, написанный 30 лет назад на Bash, скорее всего, будет работать на современной Linux-машине.
Если ты в нем не вызываешь...
Ну, может быть, питон. Про 30 лет я, наверное, обманул, потому что Bash как раз примерно всего 30 лет. Но, типа, лет 10 назад написанные скрипты, вот мои лично написанные скрипты, они работают им, ну, там, где используются GNU-утилиты. Вот, как бы, и вопрос. А мои питон-скрипты, написанные в то же время на питоне 2, уже нигде не запускаются. Вот как бы...
Неудобно получилось.
Вот как бы и проблема. Ну, про Ruby и Perl то же самое я могу сказать. То есть тут как бы нет разницы. Это не просто потому, что я как главный хейтер питона выступаю, а просто по факту, что действительно, ну, просто как бы вот, а то, что там было написано на Bash, там на AVK, там на каких-то еще утилитах, на грепах, может быть, да, это херово читается, это правда, я согласен, вообще максимально все вот эти сложные, там, сложно-прикольные скобочки обратные, слыши, там вот это вот все экранирование, там какой-то этот синтаксис регулярных выражений, да, ну да, нужно мозг сломать, но с другой стороны, ты его один раз сломал, и дальше как бы все, у тебя принятие наступило, и ненормально.
Мне вон в комментариях в нашем чатике на Ютубе товарищи пишут, что я недооцениваю всю глубину Mad Bash Skills. Чуваки, я все понимаю, но если мы говорим про некое целевое все-таки использование инструментов, я тоже могу парсить XML на Ansible. Я это даже делал, и Олег это даже видел. Вот. Но это же не значит, что Ansible создан для того, чтобы парсить на нем XML, камон.
Ну, кстати, на Ansible-то можно очень просто это делать. Ты же можешь там наверняка, если еще не написан модуль, то ты можешь взять там питоновскую библиотеку, которая обрабатывает XML, дописать модуль в Ansible, который тебе расширит этот DSL, и у тебя все будет нормально. Ну, то есть, ну, камон, я для папы-то подобное делал когда-то давно.
Это было бы слишком легко, чтобы мне об этом хвастаться на страницах нашего издания. Это был plain Ansible. Это было бы слишком легко
написать. Это был plain Ansible или plain Bashable?
Это был plain Ansible. Ну, я про нецелевое использование логарифмической линейки, если мы продолжим об этом говорить.
А, кстати, у меня вот есть, например, предъява целевого типа. Ну, типа, для профессионалов предъява. У чертового Баша нету нормального стандарта. Стандарт языка Баш — это его реализация Баш, вот как она есть. Если ты пытаешься написать свой там интерпретатор Баша, новый, с нуля, так, чтобы он был абсолютно такие же результаты выдавал, как Баш, который Баш, у тебя не получится, скорее всего. Там лютый, страшный код и вот это все. Я был на целых двух докладах в разные годы на конференции FOSDEM от людей, которые писали свои интерпретаторы Баша и писали статические верификаторы для Баша. И это просто кошмар, это два часа полного майндфака.
Абсолютно, нет. И, кстати, Олег, ты абсолютно прав, просто ну, это так и есть.
Подождите, пацаны, чем вам не нравится в этом случае подход у Атиха, который говорит, ну, все, что вот оно реализовано, как реализовано, все, что есть, и все баги его, и все остальное, но это особенности реализации, которые мы больше править не будем, и оно вот так вот зафиксировано и ныне присно, и во веки веков, аминь.
Ну, я бы сказал, что нет проблем, просто ну, не нужно на баше шахматы писать, ну, просто не надо этого делать. Вот, а если вам нужно там, я не знаю, очень быстро там каким-то образом распарсить локально локет Apache, то почему бы это и не сделать при помощи AVK и баша, и в чем проблема-то? Это будет быстрее, чем на питоне, намного быстрее.
Ну и по факту
будет меньше потреблять.
А если вам нужно вносить какие-то количественные изменения, в которых вы, может быть, не всегда уверены, ну, используйте другие инструменты, типа ну, того же Ansible, который хотя бы минимально пытается вас как-то уберечь от стрельбы себе в ногу.
Ну, типа того, конечно, используйте, да, нужный инструмент. Если вы делаете там эхо что-нибудь рекурсивно во все файлы, ну, наверное, да, это, наверное, так не стоит делать. Ну, как бы, и да, в баше ну, немного механизмов, которые от этого защитят вас. Но как бы все-таки вы, прежде чем просто что-нибудь скопипастить со Stack Overflow, попробуйте немножко включить голову, прочитать, что это сделается, так раз, что оно делает вообще, понять, это полезный скилл. Да, потому что да. Как бы скопипастить-то что-нибудь деструктивное можно и для любого другого языка. Тут как бы баш не особо при чем.
Это три этих стадии работы с регулярками, да? Могу писать регулярки, понимаю написанные регулярки, понимаю чужие написанные регулярки.
Последние не пишу регулярки.
Ладно, нету жизни без бесконечных автоматов. Ну, камон, ну нет. Ее не существует.
Ну, не знаю, а я очень люблю регулярки. Вот. Не знаю.
Но меня после этого ненавидят.
Ненавидят сейчас мою супругу, которая заставляет команду сразу сделать хорошо, а не через жопу.
А сразу делать хорошо — это вообще вредно обычно. Ну вот мой опыт говорит, что прям лучше сразу делать как-нибудь. А если оно уже полетит, то потом переделать на хорошо — это вопрос там 1-2 лет. Там, ну, то есть если вовремя начать, то есть там технический долг довольно быстро выплачивается, там, включая там даже...
Проценты по нему.
Включая проценты по нему и там переписывание проекта полностью уже там с нормальным подходом. Но вот если ты будешь сразу писать хорошо, то, скорее всего, к моменту того, как ты что-нибудь выпустишь, оно будет уже не нужно, потому что те, кто писали плохо, уже это напишут.
Немножко про другое, ну ладно.
Там как бы... поэтому у меня такой подход сейчас и есть. Писать хоть как, лишь бы выпустить или раньше, чем конкуренты.
Конечно. Это нормально. Конечно, это нормально абсолютно.
Плюс, знаете, есть ли какой-нибудь регулярки, которые бы ходили по графам, а не по строкам?
По-моему, в Java есть какая-то специальная библиотека для этого. Я только не помню, как она называется. Я, короче, задавался этим вопросом.
Какая-нибудь графовая база тебе не подходит?
Короче, мне нужно было на скале что-то нафигачить. Вот как раз примерно такое, что да, мне нужно было сначала построить граф, потом его правильно обойти. И я нашел какую-то Java-библиотеку, но уже не помню. Которая вот прям практически в формате регулярок умела обходить граф, причем делать это интеллектуально довольно.
Олег, а тебе какая-нибудь графовая база данных не спасет тебе, как отца отечественной
демократии? Нет, я объясню задачу. Я пишу роботов, которые парсят веб-интерфейс JavaScript-овый других сервисов и используют этот интерфейс как API. Ну, то есть, если сервис мне не предоставляет API, я пишу робота, который прокликивает все, как будто бы это был человек. И все было бы хорошо, но в современном вебе, во-первых, верстальщики совершенно забыли, что дивам можно давать имена вообще-то, поэтому ты не можешь выделить див по имени. Во-вторых, они используют всякую вот эту вот реакто-мусорку, и в результате которой у тебя верстка вся превращается в мешанину неименованных тегов, которые еще на ходу изменяют свою структуру. Вот. И я могу, в принципе, включить мозг и написать экспресс адский, который будет то, что нужно делать. И, например, сделать так, чтобы он работал со скоростью 30 миллисекунд и ждал, когда там он что-нибудь произойдет. Но на экспрессе это очень неудобно писать, вот этот обход дома внутри браузера. Мне постоянно хочется регулярку, но, блин, нет. Экспресс — это не регулярка.
Жопа. Выберем на следующую тему. Олег, мы еще что-нибудь обсудим и пойдем спать.
Да, Java. Вышла 18-я Java. Как всегда, всем все равно, шутка, но она есть. Вот, и в ней куча всяких забавных фичей. Например, не прошло и 20 лет, как UTF-8 стал дефолтным чарсетом в Java.
Стоп, камон.
Ура! Ну, это, кстати, big deal вообще. А сколько, сколько программ сломается при переходе связанных с этим?
А вот, джависты должны страдать. Потом, что там еще? В JavaDoc, это документация над методами в коде, который пишет человек читаемый текст, что там происходит в этом методе. Вот, туда ввели возможность делать нормальную верстку, как в Markdown'е, чтобы вставлять кусочки кода туда.
Ох.
Потому что раньше, все вот эти вот годы, люди просто брали и пихали туда, короче, сырое HTML. Подожди, то есть, читать она... это совершенно неприятно.
Подожди, оно все эти годы было в состоянии нихера непонятно, но очень интересно. И теперь сделали как надо.
Да, теперь сделали как надо. Как вообще сделал бы любой человек, если бы подумал, кажется, сразу?
Подожди, я, знаешь, вот смотрю на современный мир, вообще думаю, нахрена нам HTML, если есть прекрасный Markdown?
Да, ну они и сделали так, там тег очень похожий на Markdown. И в Markdown вот есть этот как бы код, который три апострофа, и после этого название языка. А здесь они сделали более вербозно для обычных Java-разработчиков, чтобы они вот точно понимали, что делают. Три апострофа – это сложно. Нет, ты напишешь собаку, потом, по-моему, слово код или что-то такое, сниппет. Вот. После этого пробел, language равно вот такое, и после этого ты пишешь.
Ну, немножко многословно, но мы потерпим, наверное, ради мира во всем мире и всеобщего понимания.
Кстати, давай, да, говори.
Вообще я закончил, собственно.
А у меня есть троллинговая тема, пометуя пару или тройку дней, трехдневный твит Олега про пароли. У нас есть отличная тема про релиз нового менеджера, новой версии менеджера паролей KeePass.
Ну, KeePass прекрасен, это же лучше.
Поэтому вот мы, собственно, тебя посвящаем в это сакральное знание, что вышел новый...
Услугами. У меня такая ситуация, что они мне нужны раз в жизни, условно. Вот. И я просто захожу, нажимаю кнопку «Я забыл пароль», получаю этот пароль, ввожу его и забываю навсегда. А поскольку я ввожу его...
А прикинь, твой Gmail забанят или где вот там у тебя почта?
У меня каждый месяц делается SQLite дамп паролей в этом самом.
Да, но да. Они не смогут тебе пароль отправить в дамп твоей почты.
Да, ну. Мне как бы капец. Это как инсулин для диабетиков, а для меня Gmail. Ну, поэтому я сделал себе отдельную почту, типа Alex@thestorm.ru, и теперь все регистрирую на нее. Даже если у меня Яндекс отключит, я...
Ну, ты же ее завел хотя бы не в Gmail, а хоть в ProtonMail, я надеюсь. Ну, или хотя бы хоть
где-нибудь. Сейчас она вообще в Яндексе. Но у меня сейчас там нету ничего ценного. Там я... Вот. Но в Протоне, да, это хорошая идея сделать в Протоне, потому что Протон принимает платежи в битках.
Да. Все так. Я рекомендую. Ну, то есть, Протон. Это не реклама, и ребята нам не заносили, но... У меня есть несколько оплаченных аккаунтов на Протоне, которые действительно оплачены за битки, и как бы они, ну, на мой взгляд, плюс-минус, ну, то есть я приложил максимум усилий, чтобы они казались максимально не связанными с моим сетевым альтер-эго. Вот. Вернувшись к теме, мы тебе все равно категорически рекомендуем завести KeePass, сложить его базу данных в любое хранилище типа Dropbox, я не знаю, Google Drive, Яндекс.
Какой-нибудь блок.
Или во все блокчейн. Сразу вместе, неважно. Но блокчейн – это следующий этап, когда Arweave научится нормально, ну, как-то это коммуницировать, или кто-то напишет клиент. Вот, кстати, вам бизнес-идея. Напишите клиент для... на блокчейновой хранилке информации типа Arweave, которая позволит, пусть и небольшое количество данных, но сохранять он-чейн для, например, вот таких вот нужд типа...
с паролями.
Базы с паролями, да.
А в соседнем блокчейне вот... хранить пароли от базы с паролями?
Ну, типа того, да. Ну вот я лет 8 назад, даже, наверное, больше... Нет, сейчас я скажу, когда. Получается 10... 10 лет назад, да, когда у нас, собственно, первый для меня звоночек был, это 2008 год, наверное, да, когда СУП купил ЖЖ? 2008-2009, вот где-то в тех краях. Mm-hmm. 2007, вот где-то вот. И вот в этот момент я понял, что ничего хорошего в Рунете больше не будет. Реально, это правда, вот это вот, ну, story of my life. Я начал активно заниматься тем, что, ну, во-первых, я свалил из ЖЖ, в плане на свой стендалон блог там где-то. И из него, из этого WordPress'ика я подпостил, продолжал постить посты там автоматически в ЖЖ, это было прикольно. Вот. Но самое главное, что я для себя уяснил, что очень правильно иметь на все-все-все ресурсы совершенно разные пароли. И вот с тех пор я перевел все, что у меня тогда было, на KeePass. Базу от KeePass я сложил в Dropbox, еще в несколько разных мест, с которыми она там автоматически синкается. И так это живет уже там, ну, типа, ну, я не знаю, вот типа там 10 плюс лет. Вот. И когда я теперь завожу новый аккаунт где-нибудь, я просто иду и заполняю его в KeePass.
Вот, вот именно так же я живу уже последние тоже хренолиард лет.
Вот. Поэтому, Олег, мы тебе все категорически от лица соведущих рекомендуем пройти этот нелегкий квест и перепоменять пароли везде, где можно, сохранить их в KeePass. Но главное — начать. Знаешь, как это инвесторы говорят, что вот если вы хотите что-то инвестировать, да, там как-то создавать свой пассивный доход, то каждый раз, когда вы, ну, получаете какой-то инкам денежный, возьмите и 10% от этого отложите в первую очередь. Первое, что вы должны сделать. Вот тут тоже. Вот тут главное — начать. И вот дальше как бы оно все само там как-то переедет. У меня это примерно год заняло там вот в те времена. И я потихонечку все-все-все пароли, все там фразы, там сид-фразы, какие-то вопросы. Потом выяснилось, что очень круто, когда все сервисы... У меня всегда была проблема. Во-первых, я считал, что это полнейший бред, когда у тебя сервис в качестве второго фактора или там для восстановления пароля просят тебя ответить на там несколько вопросов, на которые, если ты будешь отвечать честно, то, скорее всего, это там будет какая-то публичная информация, ну, или как бы легко добываемая информация. В формате там девичья фамилия матери, там, я не знаю, какой-нибудь...
Какой курорт кошки.
Да, какой курорт вы посетили впервые и прочее, да, как кличка любимой кошки, хомячка и все вот это. И это, во-первых, с одной стороны, это совершенно... ну, чаще всего это легко добываемая информация. Это с одной стороны. С другой стороны, каждый раз ты ее можешь там, ну, там на протяжении лет писать по-разному. Ну, например, ты можешь написать по-английски, можешь написать по-русски. Можешь написать вместо «и» краткое, можешь написать английское «i» с точкой или «y» и что-то еще. И, конечно же, ты никогда не вспомнишь, что ты там 5 лет назад написал в этом аккаунте. Вот так у меня были потеряны. Например, один из Apple ID был таким образом у меня утерян навсегда. Потому что я помню примерно, какие я ответы писал, но подобрать у меня не получилось вот конкретно, что конкретно я там написал, когда я первый раз завелся Apple ID.
Что ты имел в виду, что ты имел в виду.
Да, и он не был зареган внутри, собственно, KeePass'а.
Так что, Олег, мы тебе настоятельно рекомендуем. Ну что, на этой позитивной ноте я предлагаю закругляться. Новосибирск плавно движется к Петропавловску-Камчатскому.
Категорически вас поздравляю с наступлением, со скорым наступлением, да, через 29 минут. Или через сколько?
Через 54 минуты мы станем Петропавловском, да, Камчатским.
Да, через 54 минуты. Поэтому, да, мы можем пойти ловко в после шоу.
Да, посидеть там чуть-чуть.
Посидеть чуть-чуть там.
Так что это был подкаст «Витая пара» за номером 423. Парни, спасибо, что пришли. Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Опять-таки, я уже не могу ничего обещать. Мы постараемся что-то сделать с регулярностью выпусков.
Ну, у нас, на самом деле, учитывая вообще все обстоятельства, с регулярностью выпусков у нас все более лучше, чем у большинства.
Это тоже верно. Так что ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.